Сигизмунд Кржижановский. Прикованный Прометеем. Факт, сообщаемый ниже, не включен в книги по истории. Черепичная кровля и каменные стены маленького домика, в котором он произошел, позаботились защитить факт от Стилоса. Не то бы Стилос передал эту историю гусиному перу, гусиное перо пересказало бы стальному перу, стальное перо — свинцовым буквам типографщика. Притом факту повезло. Он возник и изник темную февральскую ночью, когда все, кроме ветра до песчинок, шевелящихся внутри стеклянных часов, крепко спали, в их числе и историк. Итак, за стенами дома, врытого в почву Афин, в полустадии от восточных ворот, на исходе зимы третьего года 79-й Олимпиады, 60-летний старик Эсхил, сидя у стола, дописывал Прометея, принесшего огонь. Оставалось стихов 40-50, антистрофа и заключительная песня хора. Поэт упрямо боролся со снами. Маленькие сны и снишки, уцепившись, что было мочи, за ресницы поэта, тянули ему веки к низу. Поэт же пробовал поднять их кверху. Близились весенние Дионисии. Надо было кончить трагедию, возможно, скорее. Придвинув новую вощенку поближе к желтому языку огня, качающемуся в медной светильне, он взял было в руку стилос. Но проказливые сны, уцепившись за пальцы, разжали их, с легким звоном стилос упал на пол. Свесив руку, запрокинув голову с полуоткрытым ртом, старец уснул. Бодрствовал только огонь. Огню было скучно. Покачался на тонкой сине-желтой ножке вправо, влево, потянулся изогнутым жалом вверх, подмигнул неповоротливой тьме и затем, наклонившись над вощеной табличкой, устал от нечего делать, всматриваться в царапины. Судя по длине строк, по размещению букв, это была какая-то описанная пятистопным ямбом трагедия. Сначала было неинтересно. Огонь шатнулся было желтым телом назад, но тут же рядом белели и другие, тронутые стилосом вощенки. Буква за буквой, строка к строке. И вдруг огонь, нервно дернувшись из устьицы светильни, с расширенными желтыми глазами наклонился над одной из табличек так низко, что легкий восковой налет ее начал таять. Там, среди путаницы слов, огонь ясно различил свое имя. Трудно было связать разбросанные строки. Но старик не просыпался. Черная ночь, овитая в ветры, длилась, и понемногу, знак за знаком, слово за словом, глаза огня сучили строки в единую нить. Таблицы рассказывали о боге Прометее, похитившем с неба огонь. «То-то меня всегда тянет ввысь», — подумал читатель. «Огонь ранее жил лишь среди бессмертных», — читал он, — «теперь стал достоянием людей. Но Прометею грозит кара». В длинном монологе Зевеса исчислялись пытки, грозящие похитителю, изгнание, распятие на выступе скалы, скармливание Зевесову орлу, слетающему с Олимпа, печени несчастного. За строками чуялось «Стилос против клюва, Эсхил против Зевеса, сострадание против страдания». Каждая буква человека говорила карающему «нет», но огонь весь трепетал от негодования. «Так вот, кто сорвал с меня синюю звездную одежду и облачил в эти грязно-желтые лохмотья! О, Прометей! О, нечестивый вор, будь проклят! Ты говоришь, Зевес, он пострадает, но если ты умел создать мир, почему ты не умеешь создать кару нечестивцу? Ранящий выступ скалы, клюв коршуна, мало! Взгляни на меня, о, Зевес! За что мне, ни в чем перед тобою неповинному, посланы муки, перед которыми все твои кары — ничто? Подумай, мне, седьмиустному пламени, ясноокому пирос, небожителю, блистающему среди небожителей, быть брошену сюда, на черную землю, к людям, бороться с мраком их пещер, униженно ползать по сучьям и поленьям, вымаливая в пищу капли масла и ветви сухого хвороста, служить грязным, дрожащим от холода и страха тьмы животным, тлеть на их грубых алтарях и треножниках, спать, зарывшись в золу из печей и жаровин. Пусть он, обидчик, прикован к камням, по делам, но за что прикован я? За что мое звездное тело прижато кирпичами к днищам их очагов? О, горе, горе святотатцам, горе земле, похитившей меня!» Отчаянным рывком огонь попробовал оторваться, взвиться ввысь пламенеющим блеском, но раскаленный край медной светильни крепко держал его, не отдавая небу. Синие искры зажглись внутри пламени.